Тема сегодняшней проповеди, наверное, все вы уже знаете, для меня жизнь Христос. Если вы не знаете, значит, у Васи Горая нет вашего номера телефона, и вы не получили от него СМС. Вы можете дать ему свой телефон, и он будет вам давать самую последнюю информацию, самую свежую. Вася, можешь поднять руку, кто ты такой? Вот обратите на него внимание, дайте ему свой телефон, и вы будете получать СМСки ночью. По-другому я для себя еще назвал эту проповедь, как расшифровал эту тему, о пламенной страсти ко Христу, как о наивысшей жажде нашего сердца. Мы не всегда это осознаем, мы не всегда понимаем, что это наивысшая, самая большая жажда нашего сердца, самая большая тяга нашего сердца именно к Богу, чтобы любить Его. И поэтому наша жизнь строится не так, как Бог хочет. И поэтому мы страдаем в своей жизни. И поэтому у нас нет силы. И поэтому у нас нет истинного счастья. И поэтому мы бросаемся на разные ложные огни, которые сулят нам какую-то удовлетворенность или какое-то счастье. И потом очень-очень глубоко предают нас. И мы испытываем глубокое разочарование. Именно потому, что мы не стоим твердо на этой позиции библейской. Что единственное удовлетворение для нашего сердца, единственный источник счастья для нас, источник радости, источник удовлетворенности или защищенности, полноты внутренней, этот источник Христос, этот источник сам Бог. Я хотел небольшое введение к проповеди сделать, для того, чтобы показать вам, почему я решил проповедовать на эту тему. С начала 2008 года, чуть меньше, чем 2 года назад, в нашей церкви началась благословенная реформация. Это не было легко, но это было большое-большое благословение, которое началось в нашей церкви и, по сути, продолжается. Понимание о Боге, как о величественном Боге, стало возрастать в нашей церкви. Отношение к Слову, как к Божьему Слову, стало формироваться больше и больше, и оно стало более похожим на такое, которое... чего достойно Божье Слово. Я как христианин и как пастор церкви, я начал личную реформацию еще до этого переживать. Я увидел, что мне нужно многому учиться, чему-то переучиваться. В частности, нужно было учиться или переучиваться проповедовать по-другому. Что я и делаю до сих пор, и... во многих своих проповедях, или в школе, или вот здесь на собраниях, я вижу массу недостатков, и мне нужно еще учиться многому. Почему я лично переживал такую реформацию, и не только я как проповедник? Потому что мы увидели, что если столь драгоценно Божье Слово, то невероятно драгоценна проповедь Божьего Слова в церкви. Поэтому длина нашей проповеди увеличилась, и она стала более богословская, более насыщенная Библией, менее развлекательное, более обращающееся к сердцу, которое ищет Бога и должно рассуждать над Словом. Проповедь, которая призывает думать и трудиться вместе с проповедником на собрании здесь. И я в это время все очень много молился. И молился о том, чтобы, не только я, конечно, молился о том, чтобы эта реформация, она никого не искусила, она никого не оттолкнула от Бога и от церкви Его. И чтобы эти перемены, которые, по сути, давались с трудностями некоторыми для, может быть, каждого из нас, чтобы эти трудности никого не оттолкнули, но помогли действительно Бога возлюбить больше и возрасти в Боге. И, насколько я понимаю, Бог удивительно помиловал нашу церковь. Вот был в Самаре и общался с пастором одним, у которых реформация началась подобная намного раньше. Вот в церкви, в которой мы были 5 лет назад, они начали что-то менять. И один из вопросов был мне, то есть, наверное, кто-то из церкви ушел, наверное, кто-то не смог пережить такое истинное христианство. И я говорил, нет, просто Бог невероятно вспомнил, и этот пастор говорит, это просто чудо. И это действительно чудо благословенное, которое Бог сделал в нашей церкви. Я много об этом молился и очень счастлив, что никто не соблазнился и никто не отверг слово. И я хочу большую признательность выразить всем членам церкви «Алмаз» и кто близко к членству, что вы проявили много терпения. Может быть, я об этом не говорил, но поверьте, я осознаю, что, чтобы было проявлено терпение и смирение, и готовность ценить Бога, и готовность ценить Его Слово, готовность следовать за пасторами, которые очень несовершенные и не все делают так, как бы сделал Господь Иисус Христос. Мы только стараемся быть на Него похожими. И поэтому мы как церковь, мы все друг другу подчиняемся, все друг друга поддерживаем. И я видел, как... И до сих пор вижу, не всякая мысль, не всякая идея, которую я проповедую, легко ложится на сердце, кому-то тяжело. Я очень счастлив, я очень большую признательность такую выражаю, что вы оказываете такое, проявляете такое терпение и такую готовность следовать за Богом. Это наполняет мое сердце радостью и счастьем, и я счастлив, что я в такой церкви, как христианин, как пастор, моя семья в такой церкви, и то, что многие здесь показывают удивительный пример преданности Богу и возрастанию в нем, это большое счастье на моем сердце. И когда мы начали ценить так проповедь, я начал проповедовать серию по посланию Ефесянам. И... Ну, вы знаете, какие это были проповеди, и, в общем-то, сейчас мы прошли половину этого послания, и еще 3 главы нам осталось. И в этих последних 3 главах апостол Павел фокусируется на том, чтобы разъяснить заповеди Божьи или учение библейское, как мы должны на практике жить христианской жизнью в разных сферах нашей жизни, на работе, в церкви, на учебе, в семье и так далее. И вот... Подходя к этой части, я подумал, что и эта конференция, на которой мы были, очень помогла тоже моему сердцу. Я понял, что очень важно как-то заложить еще раз, или, может быть, глубже, для кого-то впервые такой важный библейский акцент, без которого невозможно понимать заповеди Божьи правильно. И этот акцент, что для меня жизнь Христос, то, что любовь к Богу – это наивысшая ценность, без которой невозможно понять правильно заповеди, невозможно их исполнить. Я чуть еще об этом скажу. Именно поэтому я пришел к этой проповеди, именно поэтому я хотел ее вставить, как бы вот на середине послания Ефесянам, чтобы правильно она ввела нас во все многие заповеди, которые записаны в последних 3 главах. И мы исследуем один текст из послания Филиппийцам. Откройте, пожалуйста, послание Филиппийцам, 1 глава. Послание Филиппийцам, 1 глава, с 12 стиха до 30 стиха. Мы посмотрим на этот отрывок, удивительный отрывок, который учит именно о том, что должно быть сердцевиной, или центром, или стержнем нашего сердца и всего нашего христианства. Абсолютно всего. Доктрин, служений, заповедей, праведности, всего-всего, что только мы есть, сущности нас как людей, нашего предназначения – и вот этот стержень здесь очень ярко показан. Прежде чем мы прочитаем, я хочу такое небольшое введение сделать. Послание Филиппийцам апостол Павел писал в тюрьме. Он был в то время в Риме, он был в заключении, он испытывал очень большие страдания, лишения, трудности в своей жизни, не знал, как его будущее, что будет с ним в будущем. И это было довольно трудно, его ожидали суды, после которых он мог жизнь свою потерять, и поэтому это трудная ситуация. Более того, филиппийцы, это была церковь, которая, зная, как Павел страдает, они направили к нему Эпафраса, который, возможно, был там, он был точно служителем, возможно, он был пастором этой церкви. Он пошел, они сделали пожертвование финансовое, чтобы облегчить как-то страдания Павла, и Эпафрас пошел к Павлу, и он принес ему это пожертвование, чтобы поддержать его в этих трудностях. И более того, он рассказал о том, как церковь в Филиппах живет, и обрадовал его сердце очень сильно. И когда он там был, он заболел, и практически он был близок к смерти. Он очень серьезно заболел. И он пережил очень грандиозные страдания. Во-первых, само путешествие дело нелегкое и небезопасное в то время было. Во-вторых, он шел в тюрьму, и он тоже был, как и Павел, был христианином, более того, служителем церкви. И он был в Римской империи, его могли тоже арестовать, что-то с ним сделать. Более того, он там пережил огромные страдания болезни и почти готов был умереть. И там его семья или его близкие, он мог все потерять. И вот он, вот такая ситуация. И потом Павел пишет послание благодарственное филиппийцам и дает им некоторые наставления в ответ на какие-то трудности в их жизни. И вот Эпафрас приносит это послание филиппийцам. Я хочу просто задать вам вопрос. Подумайте вот о чем. Для того, чтобы мы правильно поняли вот этот текст, нам всякий текст из Библии, который мы читаем, он не абстрактно-теоретически обращен ко всем как-то. Он обращен к нам сегодня. Конечно, он в первую очередь филиппийцам написан. Мы должны понять, что для них это значило. И потом увидеть, что сегодня для нас этот текст проповедует. И этот текст, он как бы был создан в окружении многих страданий и трудностей. В ожидании еще больших страданий. И еще некоторые страдания, которые здесь Павел переживал, мы прочитаем и увидим. Очень глубокое, очень жуткое предательство, которое по отношению к нему было проявлено. Вот для того, чтобы мы правильно поняли этот текст, подумайте, какие трудности или страдания вы переносите. Вспомните очень-очень конкретные вещи. Кто-то что-то, может быть, переживает, в будущем боится, кто-то уже что-то пережил. Очень важно это вспомнить для того, чтобы правильно воспринять этот отрывок, не теоретизируя его, а видя его действительно в реалиях нашей жизни. Может быть, кто-то переживает унижение. Может быть, кто-то переживает или переживал, или боится, что будет переживать непонимание дорогих вам людей. Может быть, предательство. Может быть, кто-то очень серьезно болеет. Может быть, кого-то уволили. У кого-то недостаток финансов. Может быть, вы не можете найти работу. Может быть, у вас кредит или что-то такое в этом смысле. Может быть, у кого-то умерли близкие люди. Может быть, совсем недавно, и вам не так легко об этом. Может быть, у кого-то смертельно болеют близкие вам люди. Может быть, вас гонят из-за вашей веры. Может быть, ваши близкие просто страдают от чего-то. Может быть, у вас есть страх о будущем. Может быть, у вас есть зависимость или страх пред людьми, зависимость от мнения людей. Постарайтесь сейчас вспомнить очень конкретные вещи. Именно об этом будет проповедь. О том, как, несмотря на все это, иметь радость. Как, несмотря на все это, иметь удовлетворение. Как, несмотря на все это, иметь довольство в своей жизни. Как, несмотря на все это, иметь истинное, человеческое, библейское, богодухновенное, то есть Божие счастье в своем сердце. Как вот в этой ситуации это иметь? Давайте будем читать. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования», Павел говорит. «Меня в ссылку сослали, меня посадили, но я вижу, как многие-многие люди воспламеняются, и большой успех благовествования. Люди говорят о Боге. Они не испугались, они не закрылись, они идут на страдания, они идут, рискуя своей жизнью, своим комфортом точно, для того, чтобы нести Евангелие другим людям. Так что узы мои о Христе или из-за Христа я попал в узы, они сделались известными всей притории и всем прочим. Это римская притория, римская гвардия военная. Стало известно притории, которая там окружала Павла, где он находился. Это стало известно, что он страдает за Иисуса Христа. Это не один из просто там преступников, бандитов каких-то, который убивал кого-то, насиловал, грабил. Этот человек страдает из-за Иисуса Христа. Это стало известно армии римской, это стало известно многим людям. Потому что Павел туда пришел, и люди начали воспламенились, начали проповедовать. И он говорит, и большая часть, то есть большинство из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Он говорит, когда меня схватили, когда меня арестовали, когда меня ожидают такие удивительные, ну, невероятные страдания необычные, братья и сестры посмотрели на это, и они воспламенились, они стали смелыми, они стали мужественными, они пошли и проповедовали Слово Божье. Они не проповедовали что-то удобное для слушания людей, они проповедовали очень ясное Божье Слово, которое ранило людей, унижало их, может быть, высокое мнение о себе или какие-то там философии. Они проповедовали Божье Слово, проповедовали Христа, проповедовали распятого Бога, распятого Мессию, что было неудобно вразумительно. Это очень трудно было принять людям, но они были львами. Они вышли, и несмотря ни на какие страдания, они проповедовали. Они увидели страдания Павла и пошли проповедовать. Подумайте, что они увидели в этих страданиях? Почему эти страдания их так воодушевили? Знаете, есть такие страдания, которые нас вовсе не воодушевляют. Мы смотрим на кого-то, и кто-то очень озабочен собой. Сколько бы ты с ним ни говорил, он говорит, как ему тяжело. Может быть, он не говорит, но он всем своим видом показывает, как ему трудно. Он может сделать один вздох определенный. Да нет, ничего. такие страдания вовсе нас не окрыляют. В страданиях таких, рядом с такими людьми, мы не знаем, как себя вести, нам трудно, мы понимаем, это минное поле. Человек очень воспаленный, он очень озабоченный собой, а он кричит всем: «Вы что, не видите, как сильно я страдаю?» Одни говорят это словами, другие своим видом, третьи вздохами, четвертые молчанием, пятые отстраненностью, шестые тем, что их там не найдешь, потому что они встретились со страданиями, куда-то там пропали, ищут какой-то выход для себя или защищаются от еще каких-то вещей и так далее, и так далее. Они увидели другую реакцию апостола Павла на такие удивительно глубокие, очень ужасно глубокие страдания. Они увидели его другую реакцию, и они говорят: слушай, если он, попадая в такие страдания, имеет удивительную надежду, имеет силу, больше, чем я имею сегодня, силу в абсолютно комфортной жизни. Хотя нет, у меня не очень комфортно, у меня очень тяжелая жизнь, у меня столько проблем, вы просто не понимаете. Но все-таки в сравнении с Павлом я вижу, у меня комфортная жизнь. А вот он, попадая в такие страдания, не потерял силы, не потерял радости, не потерял внутренней удовлетворенности, не потерял страсти к Богу. Я пойду проповедовать Христа. Я хочу знать так Христа, как Он. Я хочу так быть удовлетворенным в Иисусе, так, как знает это Павел. Никакие страдания не могли ничего сделать. Сколько раз Павлу били 39 раз палками по спине, когда у него спина была месивом? 5 раз. Когда его спина была вся в шрамах? Сколько раз его избивали плетьми? Сколько раз он терпел кораблекрушение? Сколько раз он терпел опасности на дорогах, на море? Сколько раз его предавали братья из церкви? Сколько раз он терпел опасности вне и изнутри? Сколько раз он переживал бедность? Несмотря на все это, он был наполнен радостью и счастьем. Они смотрели на это и говорят: мы хотим быть как Павел. Мы не хотим просто играть в христианство. Мы не хотим просто тут возиться своей жизнью. Мы не хотим дрожать за себя. Мы хотим жить как Павел. Его смерть ожидает. Его могут пытать очень сильно. Он счастлив, он радостен. Как когда-то Петр и Иоанн, когда их заточили и их избили, когда у них вот эта кровь вся, и все эти спайки, все это, они их днем побили, они вечером в тюрьме, они сидят и поют Богу. Они приходят к братьям и говорят: братья, такая ситуация, молимся о том, чтобы Бог дал нам большее мужество проповедовать Христа. Они не молились, чтобы Он избавил их там от страданий. Дай нам мужество не останавливаться, несмотря ни на какие страдания. Вот это есть настоящее счастье. Это есть настоящая любовь к Богу, это есть настоящее христианство. Оно не способно разрушить никакими страданиями наше сердце, нашу любовь к Богу. Они это увидели, они хотели этого, они воспламенились, они почувствовали, что у них есть в сердце такая тяга. Они знали из Писания, что это самое главное, главную наполненность нашего сердца может дать только Бог. И это такая наполненность, которая проходит все страдания. Это такая наполненность, это такая радость, это такое счастье, это такая любовь к Богу, которая идет сквозь страдания. Она не пытается избежать страданий, она идет за Христом сквозь страдания. Страдание – это еще одна способность, или еще один способ, или возможность возлюбить Бога больше, найти в Нем больше удовлетворенности, найти в Нем больше счастья. И поэтому мы идем проповедовать. Павел страдал по-другому, у него было нечто другое. У него был источник сверхъестественной радости. У него был источник сверхъестественной удовлетворенности, сверхъестественной силы. И они видели это, когда он страдал. Сегодня есть такое Евангелие, которое вовсе не Евангелие, которое некоторые, к сожалению, христиане проповедуют как Евангелие благосостояния. Когда говорится о том, что христиане – это те, которые должны жить в победе, это значит, они должны быть здоровы, они не должны быть бедными, они должны занимать какие-то высокопоставленные должности, и тогда они смогут показать, какой великий Бог. Любой безбожник может показать радость, когда у него есть власть. Любой идолопоклонник, любой ненавидящий Бога атеист может показать радость и удовлетворенность, или как иллюзию удовлетворенности хотя бы, когда у него есть больше денег, когда он купил новую машину, когда он решил какие-то свои проблемы. Это естественная радость. В этом нет ничего удивительного. И мы все с вами знаем, что это радость приходящая. Она очень мгновенно исчезает, как пар, который выходит из чайника, и он одна секунда, его уже нет. Нет ничего здесь удивительного. Нет ничего удивительного и сверхъестественного в радости, которую люди излучают, когда они немножко выпили и просто отключились от реалий. Но когда человек проходит через глубочайшую боль, через ужасающие страдания, И когда его будущее ужасно, а он наполнен любовью, он пылает, он любит, он радостен. Вот где сверхъестественное. Вот то, что было в Павле, вот то, что увидели братья. Большинство братьев и сестер они увидели, и они воспламенились. Мы хотим идти этим путем. Смотрите дальше, 15 стих. Говорит о том, какие страдания Павлу принесло это воспламенение. Оно не было такое уж чистое у всех. Некоторые, правда, по зависти и любопрению пошли Христа проповедовать. Это любопрение, это любовь к спору или к соперничеству. Некоторые пошли из зависти и из соперничества по отношению к Павлу проповедовать о Христе. Смотрите, написано, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению или по любви к соперничеству проповедуют Христа нечисто, не с тем мотивом, не с верным отношением. Чем? Какой у них мотив? О чем они думают? Они думают увеличить тяжесть уз моих. Они видят мое страдание, они хотят что-то доказать. Они предают Павла для того, чтобы его страдания увеличились. Павел сильно страдал в заключении, но более того, братья, или называющие себя братьями, предавали его. Они жаждали увеличить страдания Павла. Это было тяжелое нападение, это было тяжелое испытание для Павла. Он страдал не только извне, он страдал изнутри церкви. Ничего удивительного нет, когда мы сегодня сталкиваемся с христианами, которые поступают не по-божьему, которые не оказывают должного расположения к другим людям, которые даже в церкви предают. Это не какое-то странное страдание, которое мы переживаем. Нам не нужно думать, что в первой церкви это были идеальные христиане, и сегодня какие-то они неправильные. Тогда апостол Павел уже сталкивался с этим. В другом месте он говорит, его сердце кричит, и он говорит, потому что все ищут своего, не того, что угодно Иисусу Христу. Он смотрит, сколько много людей ищут в христианстве не того, что угодно Христу, ищут в христианстве не Христа, а того, что для себя они хотят урвать, того, чтобы обеспечить свою жизнь и свой комфорт. И он говорит, так много этих людей. Они ищут своего, а не Божьего. Но несмотря на это, Павел говорит, меня это не волнует. Меня это волнует только для того, чтобы служить этим людям. Но на мое следование за Христом, на мою принадлежность к церкви, на мою преданность церкви, на мое посвященное членство церкви это не влияет. Это для меня не проблема, потому что я здесь не ради себя, не ради того, чтобы меня окружили любовью, заботой и теплотой. Я здесь ради Иисуса Христа. Поэтому даже если все против меня, это возможность мне умирать и служить ради им, служить ради Христа. И я ничего не теряю, все хорошо. А другие из любви проповедовали, зная, что я поставлен защищать благовествование. Они вышли проповедовать, чтобы это было опорой для Павла защищать благовествование в римском суде. Чтобы он мог сказать, что он не один выскочка, но есть многие, которые верят Христу и идут за ним далеко-далеко в своей жизни. И 18 стих, он говорит, меня так предали, меня узы и меня предают. И он говорит, ну и что из этого? Какой из этого вывод для меня? Как я на это смотрю? Как я к этому отношусь? Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, с тем или другим мотивом, желая действительно прославить Бога и поддержать меня, или желая увеличить мои страдания, я и тому радуюсь. И буду радоваться. Для меня это не проблема. У меня есть нечто большее, чем желание, чтобы все ко мне хорошо относились. Я и тому радуюсь и буду радоваться. Павел страдал. Более того, он пишет, что его предавали, но выводом из этого у него была радость, удовлетворенность. Павел обладал источником сверхъестественной, сильнейшей радости, которую нельзя было загасить этими трудностями. Такого источника нет ни у одного неверующего человека. Друзья, если кто-то, вы не помирились с Богом, если ваши грехи не прощены, если вы никогда не уверовали во Христа, не приняли Евангелие, не каялись в своих грехах, у вас нет шанса иметь такую радость. Это радость сверхъестественная. Этот источник такой силы и удовлетворенности, он приходит только когда человек приносит свои грехи ко Христу и свою жизнь под господство Иисуса Христа. И через Евангелие он кается в своих грехах, верит в страдания Христа на Голгофе за его грехи, просит прощения у Бога. И если это верная, истинная вера, Бог прощает в этот момент. И такой человек получает этот доступ к этому источнику. К сожалению, многие христиане даже не имеют и даже не знают такого источника. Некоторые никогда не испытывали, как благ Господь. Написано в Библии: «Вкусите и узнаете, как благ Господь». Некоторые никогда это не попробовали. Они пришли ко Христу, и они дрожат всю свою жизнь за самих себя. Они не хотят покориться Слову Божьему, чтобы это Слово ранило их сердце, сделало операцию и исцелило их сердце. Они хотят подстраивать церковь, других людей, христианство, Библию и Бога под себя, под свою жизнь. И они напряженно живут всю жизнь, и они всегда не удовлетворены. Они могут изображать лицемерие счастья. Они могут черпать секунды счастья из каких-то утех, которыми, откуда черпают безбожники счастья. Христиане точно к тем же источникам прибегают. Истинный источник отвергают и ищут те источники, которые не насыщают, как написано в Ветхом Завете. И это огромная трагедия. Быть так близко к Богу, быть так близко к сверхъестественной жизни и не пользоваться этим. Откуда Павел черпал такое сверхъестественное отношение к трудностям? Как он мог быть удовлетворенным, когда у него забрали все и уже очень скоро могли забрать его жизнь? Откуда он мог это увидеть? 19 стих начинается слово «ибо». Если вы открыли свои Библии, я надеюсь, что большинство с открытыми Библиями сейчас сидят. Если вы не открыли свои Библии, я хочу вам привести один пример. Джон Пайпер на проповеди проповедовал, он в Самаре, и он привел один пример. Как раз когда он говорил на слово «ибо», не из этого текста, он говорил о том, что это слово соединяет то, что сверху, с тем, что ниже написано. И это слово очень много объясняет причинно-следственную связь. И он говорит: несколько дней назад я был в Германии, в немецко-русской церкви или в немецко-славянской церкви, и я проповедовал, и у них не было Библии. Он почти плакал на проповеди. Он говорит: как я смогу им показать? Как я смогу им показать, как Слово Божье проповедуют здесь? Как я смогу показать им Писание, которое разъясняет им взаимосвязь эту, чтобы Слово Божие их убеждало? Он говорит: я же человек. То, что я говорю, в этом нет авторитета. Авторитет в Божьем Слове. Люди должны увидеть в своих Библиях это Слово. Они должны подчеркнуть это Слово. Они должны в следующий раз увидеть эти принципы, которые там заложены. Он почти плакал, говорит: я не понимаю, чему их там учат. У них не было Библии. Друзья, если вы сейчас сидите, и вам Библия в принципе не очень нужна, вы неверно относитесь к Божьему Слову. Вы еще не научились ценить каждую йоту и каждую точку в Божьем Слове, так как ценил ее Христос. Земля изменится, политика, мир, все изменится. Но ни одна черта, ни одна йота не придет, написано. В них есть сила, в них есть величие, в них есть богодухновенность Божья. Мы нуждаемся в Писании. У нас такая маленькая жизнь, у нас так мало времени, чтобы действительно проникнуть во всю глубину. Поэтому сидеть на проповеди и не смотреть в свою Библию, и не делать там пометки – это преступление. Нет времени, у нас никогда не будет, нет времени нам чуть-чуть дремать, чуть-чуть сидеть, чуть-чуть кемарить. У нас нет этого времени, жизнь очень короткая. У нас нет времени, когда бы мы потом как-то пересмотрим, и потом, и еще в другой ситуации открыть тот же текст и исследовать его. Так вот это слово «ибо», оно указывает на источник радости. Он говорит: я, что до меня, я радуюсь в этих обстоятельствах. Почему? Потому что я знаю. Ибо я знаю. У него есть знание определенных истин. У него есть убежденность в этих истинах. И именно это давало ему эту радость. Я знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. О каком спасении здесь Павел говорит? Павел радовался, что выйдет из тюрьмы, что у него в конце концов решатся его проблемы, будет достаточно денег, и он в конце концов исполнит свою мечту на престарелой в старости какой-нибудь домик на Средиземном море, рядом с океаном, и там немножко проповедовать. Ну, он великий человек, он свое отслужил, в общем, все будет хорошо, поэтому я радуюсь, у меня все хорошо будет. Я уверен просто, что меня выпустят из тюрьмы, у меня все есть доказательства. Он не говорил о таком спасении. Такое спасение, как я уже сказал, или такая радость от такого спасения не имеет в себе ничего сверхъестественного. Она никого не удивит, она никому не будет проповедовать Иисуса Христа. Есть христиане, которые радуются лишь о том, о чем радуются все безбожники. не обладают сверхъестественной радостью, их свидетельство в мире будет слабым, неубедительным. Вот и все. Чем ты отличаешься? Ну, ты не куришь, большое дело. Куча неверующих людей не курит. Ты не пьешь еще, вау, молодец. Ты не материшься. А, ты еще в церковь ходишь. Ну, я рад за тебя, что у тебя есть такая религия, мне не нужна такая. Что такого удивительного Бог в твоей жизни делает? Я ничего не вижу. Если радость наша, она не превосходит естественную жизнь в мире, она никого не впечатлит. Такая причина для радости вовсе не сверхъестественна. Такая причина понятна каждому безбожнику. Но Павел подразумевал другое спасение. И ниже мы увидим, о каком спасении он говорит. Он говорит, я знаю, что я буду спасен. Каким образом? При уверенности. Вот это слово на греческом можно еще перевести как упорное или напряженное ожидание. Потому что у меня есть упорно напряженное ожидание. И у меня есть надежда. То есть это вера в будущее. Что что-то произойдет. И вот что. Что я ни в чем посрамлен не буду. Кажется, как будто бы тоже на суде я отстаю себя, но это не совсем так. Но при всяком дерзновении, при всяком действии, при всяком решимости, которую я проявлю словом, мыслью или делом, и ныне, в это время, в этих обстоятельствах, нет ничего проблем с этими обстоятельствами. Нет никакого трудного периода особенного, когда я могу себе позволить жить по плоти. Да нет, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос. Я уверен, Бог даст мне силы по вашим молитвам, что через мою жизнь здесь возвеличится Христос. Это для меня спасение. Это для меня выход. Это для меня цель моей жизни. Это главная ценность. Это то, о чем пылает мое сердце. Это то, к чему я стремлюсь. Я уверен, Бог даст свою благодать мне, что это произойдет. Что произойдет? Может быть, меня не освободят, может быть, будет хуже, может быть, больше меня предадут, но через все это, как и раньше, так и ныне, как и через все многие страдания, я уже видел это, Христос возвеличится. Он явится своим величием, Он будет явлен в сердцах людей, Он будет явлен в их умах, и это произойдет через меня. Я в этом уверен. Не потому, что я такой праведный, конечно, Павел, он так не думал, но потому, что великий Бог. И у Павла был опыт такой жизни с Богом. Он уже не раз так доверял Богу. Поэтому я радуюсь, что меня ждет такое спасение. Какое спасение? Христос будет возвеличен. Вот что для меня спасение. Вот что ценность моей жизни. Вот моя жизнь. Вот как я вижу этот мир. Вот что стержень моей жизни. И смотрите, дальше он говорит. Как произойдет это возвеличивание Христа? В теле моем, то есть в реальной моей жизни. Когда говорится в теле, не имеется в виду, что где-то там между костями что-то произойдет. Имеется в виду наша жизнь вот в мире физическом, когда мы соприкасаемся с другими людьми. И это произойдет через жизнь мою или через мою смерть. Нет никаких проблем. Я не боюсь смерти. Я не боюсь страданий, которые мне в жизни, может быть, еще предстоит пережить. Потому что Христос возвеличится. Почему для меня это так важно? Потому что я люблю Его больше в своей жизни. Я ценю Его больше всего на свете. И если Он будет прославлен, если Он будет явлен, если Его замысел исполнится, для меня нет большего счастья, для меня нет большей удовлетворенности, для меня нет большей радости, и никто это не затмит. Христос верен, Он никогда не предаст. Он твердый стержень моей жизни. Я могу всегда на Него опираться. Он меня никогда не подставит и никогда не бросит. Он даст мне свои благодати идти за Ним, чтобы Он был явлен. И пусть все христиане меня предадут. Пусть меня убьют, пусть меня будут пытать еще десятки раз. Пусть что-то сделают ужасное с моими какими-то желаниями или мечтами, которые касаются моей жизни. Для меня это не проблема. Я могу радоваться. Я могу радоваться о моих братьях, которые страдают очень сильно и умирают в молодом возрасте, потому что они главное приобретают. И я не буду смотреть на них, ой-ой-ой, и не пожил совсем, вот жалко. Ну, если старик, то понятно. А этот вот, видишь, как с ними справедливо. Да суть-то не в этом. Суть жизни совсем не в этом. Поэтому он говорит, я радуюсь. Вот этот источник сверхъестественной радости, удовлетворенности, силы и благородства Павла. Этим источником является его сильнейшая любовь ко Христу, и проистекающее из этого желание, чтобы Христос возвеличился любой ценой, любой праведной ценой. Павел любил Христа более всего на свете, и он жаждал, чтобы Христос был возвеличен через его жизнь. Для Павла не было препятствием ни трудностей, ни страдания, которые необходимо было переживать, живя в теле. Для Павла также не было препятствием и его физическая смерть. Павел так жаждал Бога, так любил Бога, так восхищался Богом, что любые трудности для него не были большими. Они не были большими, чем эта его страсть к Богу, чем его желание подчиниться Божьему Слову, то ли живя на земле и продолжая это шествие через какие-то трудности, то ли умирая ради Бога, в пытках умирая. Не проблема, меня не лишишь радости. Я буду петь псалмы, когда мне спина разорвана, когда меня ожидает не знаю что, ужасы какие-то, и мою семью, и моих близких, которые потеряют кормильца, которые будут жить очень тяжелой жизнью. Для меня это не препятствие. Я знаю, Бог позаботится о них. Я знаю, Бог не бросит их. Я знаю, Бог никогда не проведет их плохим путем. Он даст самое лучшее для них. Поэтому я могу быть спокоен. Источником сверхъестественной силы, радости и счастья являлась страсть к Богу, любовь к Богу. И отсюда проистекающее желание явить величие Божие в этом мире. Смотрите, 21 стих. Он еще раз подытаживает, почему так, почему это возвеличивание Христа для него столь драгоценно. Он опять говорит, ибо для меня жизнь Христос. Он разъясняет еще, почему то, что он выше написал, для него имеет смысл. Он говорит, да потому что для меня жизнь, смысл моей жизни, это Христос. И смерть, приобретение. Вот это слово приобретение, по-другому можно было бы перевести как выгода, польза. Приобретение, как у нас и переведено, или прибыль, или корость даже. Почему Павел так радовался? Потому что имел убежденность, что Христос будет возвеличен. Он был уверен, что он будет спасен, и это спасение в том, что Христос будет возвеличен. И даже если ему необходимо будет проходить через трудности, живя по заповедям, жить по заповедям дают нам трудности в жизни. Подчиниться Слову – это часто пойти на трудности. Или если ему необходимо будет умереть даже, следуя за Словом Божьим, его это не лишало радости. Почему? Потому что для него жизнь – это Христос. То есть наивысшей ценностью его сердца был Бог. Более всего Павел любил Христа, а не себя. Для него жизнь не была карьерой, комфортом, деньгами, уютом, домашнего очага, семьей, личными желаниями. Жизнь для него была Христос. Он смотрел на свою жизнь, он думал о ней, он переживал что-то, он к чему-то стремился, он как-то строил свою жизнь. Он был точно такой, как мы с вами. Он не был ангел с неба. У него были родственники, у него были потребности, у него были желания, у него были искушения, на него давил этот мир и так далее, и так далее. Он смотрел на этот мир, и он видел его совсем по-другому. Он видел его истинно. Он понимал, что чего стоит. Он понимал, что то, что мы можем добиваться всю свою жизнь чего-то для себя, то, чего добиваются обычные неверующие люди, в этом нет глубокого смысла. И в этом никогда нет источника истинного удовлетворения для нашего сердца. В этом никогда нет того, о чем по-настоящему жаждет наше сердце. Этот мир обманывает нас, и наше сердце нас обманывает, говоря, что именно здесь счастье для нас, и это ложь. И он это знал. И поэтому он говорит, что я, может быть, если бы он строил карьеру, он говорит, я строю карьеру, но я ею не живу. Не это есть самое главное. Если я потеряю эту работу, я не буду несчастным. Даже его семейная жизнь, у него не было, правда, жены, но его родственники, его отношения, или была бы у него жена и дети, отношения не изменилось бы. Я забочусь по-библейски, я люблю их очень сильно, они много для меня значат, я многим жертвую, чтобы о них заботиться. Но если я их потеряю, возненавижу Бога, впаду в депрессию, не смогу ни о чем говорить. И, конечно, меня все поймут, мое горе. Конечно, все меня должны будут поддержать. Нет, у меня есть более высокая ценность. И поэтому я и семью свою буду вести к этой ценности. Даже если им придется трудности переживать, даже если придется переживать трудности. Потому что это намного большее счастье и радость. Потому что в этом есть смысл. Это не просто мы должны страдать и мучиться. Это единственный шанс для нас на земле получить полное, стопроцентное удовлетворение, которое будет длиться вечно. Которое не чуть-чуть, вот здесь немножко мы что-то испытали, на 85%. Это 100% удовлетворенность нашего сердца, вечно которое будет. Конечно, имеет смысл отказываться от второстепенного, чтобы не потерять главного, чтобы приобрести главное. Для меня жизнь Христос. Вот как я вижу жизнь. Вот что для меня самое главное. Вот что есть страсть моего сердца. Вот что я люблю более всего. Вот за что я готов любую цену платить. Праведную цену. Вот ради чего я живу, вот чем я пылаю, вот что держит меня период страданий. Вот что я излучаю, когда мне очень трудно, когда рядом все сникли, а у меня есть сверхъестественный источник жизни. Друзья, вы верите в то, о чем я говорю? Подумайте еще раз. Я знаю, что верите, я знаю. Я в конце проповеди задам вам вопрос, где вы ищете удовлетворение, кроме Христа? И я предложу вам принять решение отречься от этого. Вы можете уйти с проповеди с классными чувствами, но если вы не отреклись, мне нужно будет повторить эту проповедь через неделю. Почему для Павла смерть не была, была прибылью? Через смерть он терял же все, близких, мечты, карьеру, достижения, почет и так далее. Как же это он мог считать прибытком для себя? Он говорит, если я умру в пытках, это для меня прибыль, это для меня достижение, это для меня успех, в кавычках, если так можно сказать, карьера. Я возрастаю, я получу больше, если я умру в пытках. Как такое может быть, когда он все теряет на самом деле? Дело в том, что когда он все теряет, самое главное стремление его сердца исполняется. Самую главную ценность он достигает. Этим стремлением был Иисус. Павел так любил Господа, так удовлетворялся им, так пылал к нему, так ценил и восхищался им, что смерть не была для него лишением или горем. Она была прибылью. Через это я могу ближе стать ко Христу через смерть. Поэтому для меня и это прибыль. Для меня в этом есть надежда. Для меня в этом есть спасение, и я знаю, что через мою смерть Христос будет возвеличен. А это то, чего я хочу. Это то, о чем счастьем наполняется мое сердце. Поэтому я готов через смерть пройти. Нелегко, трудно, тяжело. Кричал я не раз, может быть, на пытках. Это трудно очень сильно. Но мое сердце, сосредоточенное на Христе, наполненное им, наполнено радостью. Это не какая-то глупая улыбка или гримаса на лице, или какое-то просто непонимание реалий жизни. Это радость, которая пробивается сквозь глубочайшую боль и страдания нашего сердца. Это радость, которая держит нас, когда у нас есть много чувств, которые очень печальные, очень страдальческие чувства. Это то, что выводит нас через это. Это не какое-то идиотское состояние, когда человек просто, тут все погибают, мне все равно. Нет, это не такое состояние. Этот человек находится в реальных обстоятельствах, и он их чувствует, и это нелегко, и он переживает, и у него есть искушения и страхи, но он выходит через все это, проходит через все это и освобождается, потому что у него есть более высокая ценность. Он просто говорит, смотрите, я когда умру, я потеряю все это, но дело для меня это будет все равно прибытком. Почему? Потому что у меня есть более высокая ценность. Для меня есть что-то более важное, чем это. Поэтому если я это потеряю, а это приобрету, для меня это выгода, для меня это достижение, и я очень доволен по этому поводу. И меня это держит. После смерти Павел жаждал получить прежде всего близость с Богом, а не просто избавление от трудностей, решение проблем или встречу с близким человеком, который уже умер во Христе. Самым главным стремлением, самой главной мечтой, что он хотел увидеть после смерти, это Господа своего, это Бога своего, чтобы узнать его лучше, чтобы наполниться им больше, чтобы преклониться перед ним еще ниже. И, конечно же, все то, что еще кроме этого в небесах люди получают, это тоже очень драгоценно, Писание об этом учит, но это лишь на втором месте. Что нужно тоже ценить, радоваться по этому поводу. Писание учит об этом. Но если это меняется местами, тогда это уже совсем не то, что будет в небесах. 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Это невозможно сравнить. Это настолько лучше быть со Христом. Это с чем? Ну давайте, с чем мы это сравним? На земле что есть такого, с чем можно было бы это сравнить? Ничего нет. Нет ничего, с чем это можно сравнить. Ну сказать, например, вот если ты вот это получаешь, то Христос в небесах, ну это как бы ну, в 100 раз больше или в миллиард раз больше. Нет такой цифры, которая бы сравнила радость, которую мы можем получить от Бога, с радостью, которую мы можем получить от какой-то просто житейского достижения. Нет такой цифры, это невозможно сравнить, он говорит. Поэтому я, конечно, очень хочу ко Христу. Моя дочь, кстати говоря, интересно, иногда дети, конечно, они удивительные. Они умер мой папа, и много-много вопросов дети задавали. Что, почему, где он? И мы объяснили все, и они потом после этого начали выдавать такие мысли. Мы хотим там... Она говорит, я хочу к Богу. У меня такое человеческое ужас, такой, вау, ребенок хочет умереть. Это как-то ненормально или еще что-то. Но на самом деле она просто видит правильные вещи пока еще. Я просто ей объяснил, что там лучше, здесь хуже. Она еще не насмотрелась рекламы. Она еще не насмотрелась фильмов, не наслушалась идей, не наслушалась свое греховное сердце и этот мир. И она еще правильно, она в какой-то момент понимает, эх, там так хорошо. И я ее учу, но Бог хочет, чтобы мы жили на земле. Бог хочет, чтобы мы что-то сделали, возвеличили его имя здесь, и когда он решит, тогда он заберет. И потом она с бабушкой, и я потом немножко объясняю, она с бабушкой разговаривает с моей мамой, и говорит, ну вот, да, дедушка на небесах, потом ты умрешь, а потом мы уже, мы, наверное, позже, потому что нам еще нужно, и мама мне потом это рассказывает. Слава Богу, мама верующая, поэтому она спокойно на это реагирует. Но ребенок правильно видит реалии, она правильно видит мир. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И он не знает, что избрать. Он понимает, что и здесь возвеличить Христа я могу через жизнь на земле, а туда очень сильно хочется, потому что там Бога мы узнаем намного больше, чем здесь мы знаем Его на земле. Есть другие тексты, которые говорят о этой главной освобождающей страсти сердца. Я очень хочу вам их прочитать, но у меня нет времени. Запишите, пожалуйста, себе. Прочитайте дома, подумайте об этом. Это 41-й псалом и 62-й. Они кричат о том, что там жажда сердца по Богу, что это главное стремление, которое решает все вопросы в жизни. Когда это стремление на верном месте, когда мы действительно любим Бога так, как должно, все вопросы становятся на свои места. Псалом 41 и 62. Я хочу еще на один вопрос ответить. Что происходит с нами, когда нет такого огня к Богу? Что происходит с христианством, что происходит с разными его частями. Во-первых, я хочу заметить такой момент. Некоторые, может быть, думают, что не у всех есть такая страсть в сердце. Мы разные люди. Некоторые эмоциональные, другие нет. На самом деле это не совсем так. Библия описывает нас как творение, у которого есть ценности, есть такие страсти в сердце, есть сильное желание к чему-то, есть такие устремления у каждого. Мы можем по-разному это выражать. Кто-то эмоционально может выражать и говорить об этом взахлеб, другой может вообще ничего не говорить об этом. Но это абсолютно никак нас не отличает. И у одного, и у второго сердце одинаково по-библейски устроено. Там есть ценности, там есть желания и там есть страсти. В хорошем смысле, есть и греховные страсти, конечно. Там есть такой огонь. Он по-другому чувствуется, по-другому осознается, но он есть. Знаете, некоторые люди, если такой пример привести из обычной жизни. Некоторые люди идут на концерты, и там музыка только начала, они уже прыгают до потолка. Они уже там... И неверующие люди, видно, что у них есть эта потребность наполниться чем-то величественным, что дает им этот концерт. Увидеть какую-то особенную страсть к чему-то, к музыке или к текстам, или там к какому-нибудь там товарищу, который поет эту песню, и тут фанаты его собрались. То есть люди ищут этого. Другие люди никогда не пойдут на концерт. Они себя чувствуют дискомфортно в такой очень яркой эмоциональной выражении страсти. Они с удовольствием займутся тем, что залезут в какую-то компьютерную программу и будут какие-то детали там, докопаются до какой-то там такой папки, до которой программист не докапывается, они там, значит, что-то настроечку поменяют. Очень-очень спокойно. Это и страсть. Они находят там огромную удовлетворенность в том, когда они очень спокойно, так, безмятежно, что-то там изменили. Третьи люди, ну действительно, для меня это удивительные люди, есть такие, это просто страсть. Другие люди могут выражать такую страсть просто в том, как они рисуют, там, как Сальвадор Дали или там кто-то, вот так, раз, набросал, вот такая. Другой человек будет перфекционист, он подойдет, он... Все ровненько положит, он все аккуратненько, у него ручечка здесь на месте, у него все очень хорошо. Он спокойнее, он не такой. Или если рисунок, он будет какую-то гравюру рисовать, знаете, там, такими черточками. Очень много-много терпения нужно. Он очень спокойный, такой флегматичный. В этом его страсть. У него есть страсть. У каждого из нас это есть. Это не вопрос, есть или нет. Вопрос только, к чему это? К Богу или к чему-то своему? Что же происходит, когда нет огня к Богу? Первое. Доктрина или библейское учение становится сухой теорией. Она не дает сердцу сил для жизни по этому учению. Знания мертвые. Правильные, но мертвые, они так не задуманы Богом. Доктрина дана нам для того, чтобы, или учение библейское дано для того, чтобы наше сердце влюблялось в Бога, восхищалось Богом и росло в этой страсти к Нему. Второе. Исполнение заповедей становится лицемерием. Если в человеке нет стремления к Богу, то заповеди, которые он исполняет, лицемерная ложь, которую он перед другими людьми выставляет, и когда никого нет, когда, ну, Бог-то видит, а какая мне разница, я-то Бога не сильно за Бога переживаю, я переживаю, что обо мне люди подумают. Но когда я наедине, то тут можно как бы небольшие грешки себе допускать, а можно и большие, если никто не видит. Это лицемерная праведность, там есть много лицемерия. Или это становится сухой дисциплиной. Человек очень преданно, он старается, все по заповеди, такое законничество, он все старается исполнять, но у него нет любви к Богу, он не из любви к Богу это делает. Помните, Иисус сказал: если любите меня, заповеди мои соблюдите. Он не говорит: неважно, как вы ко мне относитесь, главное заповеди соблюдать. Он показывает, что любовь к Богу должна выражаться в заповедях. Если ты не соблюдаешь заповеди, ты лжец, ты не любишь Бога. И не лгите на истину, Писание так ясно учит. Первое послание Иоанну, прочитайте. Кто не любит ближних своих, кто не соблюдает заповеди, вы не преклоняетесь перед Богом. Вы можете особенные чувства испытывать к Богу. В проповеди, в поклонении, но вы не преклоняетесь перед Богом. Вы его не любите, если вы его заповеди не соблюдаете. Единственный способ, как вы можете проверить страсть своего сердца, или один из нескольких важных способов, это исполнение заповедей. Если вы не живете по заповедям, если вы не дорожите его словом, не подчиняетесь слову, вы не любите Бога. 1 Иоанна, посмотрите, нет времени мне читать. Там так прямо и написано. Не лгите на истину. Это ложь. Но, к сожалению, мы можем соблюдать заповеди, не имея мотива к Богу. Когда у нас нет любви к Богу, то соблюдение заповедей становится таким законничеством или лицемерием. Это не значит, что нужно все бросить, пока ты не почувствуешь желание исполнять заповеди. Я об этом не говорю. Писание ясно призывает нас исполнять заповеди. И Писание также призывает нас насыщаться Богом. Вот о чем идет речь. Это и будет практическое применение в этой проповеди. Нам нужно расти в познании Бога и в насыщенности им, в удовлетворенности в Боге, радости о Боге. К этому эта проповедь. К тому, чтобы мы возрастали в радости от Бога, к тому, чтобы мы любили Бога. Тогда все остальные заповеди, которые мы в послании Ефесянам в трех главах изучим, они будут верно работать в нашей жизни. Друзья, еще я хочу сказать. Давайте не будем обманываться, никто из нас. Не будем так думать, что мы соблюдаем вот эти заповеди, и поэтому у нас все хорошо, в то время, когда мы миримся с несоблюдением этих заповедей. Давайте не будем обманываться, очень легко сосредоточиться на том, что я исполняю, и сказать: у меня все хорошо. Я хожу регулярно на собрание, у меня все хорошо. Или я там не обманываю, у меня все хорошо. Смотрите на всю свою жизнь, на все заповеди, на все библейское учение. И так оценивайте, насколько вы любите Бога. Мы все так, я так должен оценивать. Это библейская оценка. Третье. Поклонение становится сухим и неугодным Богу. У нас нет способности поклоняться Богу. Я так скажу, чувствовать это поклонение. Испытывать его своим сердцем. Я не говорю сейчас просто, что нам нужно накачать чувства. Я говорю, что если нет истинной библейской любви к Богу, которая превышает все остальное, то в поклонении мы испытываем трудности. В музыкально-молитвенном поклонении нам трудно петь. Нам трудно ценить Бога, нам трудно им восхищаться, нам трудно, чтобы наше сердце расплавилось, как воск, перед великим Богом. Нам трудно умилиться своим сердцем. Почему? Ну, я просто такой человек. Нет, потому что страсть не к Богу главная. Кто-то, да, он, может быть, там руки поднимет, и кто-то там еще даже прыгнет случайно. Другой, может быть, не поднимет руки. Я не говорю о форме, что все должны вот так выражать свое поклонение, но каждый знает свое сердце. И вы знаете, черствое ваше сердце в поклонении или нет. От чего это зависит? От того, насколько вы любите Бога. От того, насколько Он вам драгоценен. Четвертое. У нас нет силы жить христианской жизнью. Жить по заповедям и иметь христоподобный характер. Просто у нас нет сил. Мы из последних сил, сцепив зубы, стараемся жить по-христиански. Когда у нас нет любви. Пятое. Вера становится неубежденной, неубедительной и не влияющей на других. Когда мы делимся своей верой, когда мы рассказываем о том, о чем мы верим, это неубедительно для других людей. Шестое. Служение становится поверхностным и бессильным. Невозможно совершать служение, эффективно или влиятельно, плодотворно, если у нас наше сердце не пылает Богом. Невозможно вести здесь хорошо поклонение и служить всем нам, если у человека не пылает его сердце. Невозможно правильно играть на бас-гитаре и поклоняться Богу в это время. И быть для всех нас пример, если он сам сосредоточен на нотах, сосредоточен на струнах и не способен сквозь это сосредоточение видеть Бога, любить Его и сам сникать перед Ним и поклоняться. Поэтому нас очень важно, чтобы служители нашей церкви, любые, невозможно любить людей и действительно заботиться о них, когда кто-то там встречает людей, или когда на домашнюю группу кто-то приходит, если его сердце не пылает о Боге. Это служение будет формальным и бессильным. И седьмое. Сердце высыхает и становится безжизненным, неудовлетворенным, безрадостным, зависимым, слабым, трусливым, идолопоклонническим, когда у нас любовь к Богу не возрастает, когда Бог для нас не все, когда мы не можем сказать, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И последний вопрос, на который я хотел бы ответить, это что делать, чтобы жаждать Бога больше всего? Я немножко напомню вам, о чем была речь. Я говорил о том, мы смотрели послание филиппийцам, и мы увидели, что давало Павлу среди таких страданий, такие удивительные, такую удивительную радость и уверенность, и надежду. И мы посмотрели, что это Христос. Его глубокая убежденность, проверенная на опыте, на страданиях, что он ценил больше всего Христа, он любил его. Его страсть была к нему. Поэтому он был в другом состоянии. Это первое. Второе, на что мы посмотрели, что происходит с христианской жизнью. С разными моментами можно еще добавлять, когда у нас нет этого. Кстати говоря, когда у нас этого нет, мы начинаем замечать массу недостатков. Мы начинаем недостатки в других людях замечать, нас это начинает задевать, у нас нет характера правильно реагировать на это все. Нас начинает это все раздражать, мы начинаем искать идеальную церковь, потому что здесь меня не поняли, вот там меня поняли, здесь как-то много людей, мне не обратили внимания, а вот там меньше, и там обратят на меня внимание, хочу быть там. Но на самом деле люди, которые так передвигаются из церкви в церковь, на самом деле они не решают главную проблему, с которой они сталкиваются. Когда они сталкиваются с непониманием, это непонимание проповедует им, что я недостаточно утешен Богом, поэтому меня это так задевает. Кстати говоря, немножко отвлекусь, когда мы летели с конференции, когда из Москвы летели уже в Киев, я включил концерт и смотрел концерт, и люди прыгать начали. И я, ну, такой восторг, все, я как-то сразу начал думать, что уже вам и сказал, что вот такая страсть, потом я подумал о других людей по-другому, а потом я подумал о себе. И подумал, что очень, в чем я ищу такое, в чем мне как бы такое особенное удовлетворение дает. Разные абсолютно вещи. Иногда что-то, грязную какую-то работу сделать, но сказать, это закончено, на сердце, все, я это сделал, мне полегчало. Бывает до ночи, бывает, уже нужно спать идти, уже неправильно сейчас, но хочется это закончить. И иногда мы с женой говорим, мы живем, у нас там своеобразный такой ремонт в комнате, не сделанный, и мы там что-то сделаем, и мы говорим, о, мы немножко продвинулись, и в этом ищем какое-то утешение. Иногда еще что-нибудь, разные вещи могут быть, иногда мне церковь увлекает больше, чем Бог, и от этого страдаю я и церковь, по большому счету. И я просто увидел очень хорошие вещи, не то, что обязательно греховное, что-то там, порнография в интернете, слава Богу, Бог меня просто освободил еще до уверования, не было как-то так, таких проблем, ну, были другие. Но вот какие-то такие вещи очень сильно влекут сердце. Я понимаю, я просто понимаю, это мне все проповедует. Я не утешен в Боге сейчас. В Ветхом Завете есть такой ясный призыв повелительного наклонения. Утешайтесь Богом. Очень ясный призыв. Мы должны утешаться Богом. Это важно для нас. Без этого христианство не такое извращенное. Если наше сердце не наполнено Богом, не наполнено удовлетворенностью в нем, утешением и восторгом о нем, мы не можем исполнять христианство так, как должно. Нам нужно исполниться. И я просто понимаю, какие-то вещи происходят, какой-то долг по отношению к детям бывает, или еще какие-то хорошие вещи. И я понимаю, это мое страстное желание. Ну, не такое уже страстное, такое спокойное, но сильное. Я понимаю, я не утешен Богом. Или когда меня кто-то раздражает, или когда что-то мне не нравится, что-то происходит. Я сейчас не утешен Богом. Я не могу принять эти страдания или пойти на какие-то страдания в будущем, что какая-то работа не доделана. И я дискомфортно себя чувствую. Вот хочется закрыть вопрос. Пойти на эти страдания, это меня как мучает, это меня контролирует, это меня к чему-то ведет, это меня заставляет, куда-то влечет, потому что более высокая страсть меня сейчас не влечет. Потому что мое удовлетворение в Боге или вот любовь к Богу не так сильно меня влечет, как сейчас это. Вот это для меня сейчас очень реальная какая-то вещь. Я знаю, я сейчас сделаю ее, и вот мне уже хорошо, через 5 минут, ну здесь немножко доделать, и все. Почему я должен сейчас, ну до завтра я уже почитаю Библию, сегодня как-то не получилось. Но у тебя есть еще полчаса перед сном или 5 минут перед сном. Ты можешь отказаться от этого и сделать это, но влечет это. Почему? Потому что страсть к этому, к завершению, к перфекционизму, к тому, чтобы все на свои места расставить, и уже почти как в небесах, везде, все как порядок везде. Мне нравится порядок. Есть люди, которым нравится беспорядок, поэтому у них другие проблемы. Но как бы в этом получить какое-то удовлетворение, или одеть чистую одежду, ну, я не знаю, как вам, мне, я себя по-другому немного чувствую. Мне чистая одежда, или какая-то особенная одежда, бывает какая-то футболка вот такая, из такой ткани, может кто-то подумает, что я псих, не знаю, но кто-то меня поймет в этом зале. Такая ткань, а вот такую одел, ты как-то себя по-другому чувствуешь. И ты готов, или лучше сказать, ты готова потратить еще больше времени на то, чтобы все здесь привести в порядок, потому что это хоп, и ты, у тебя все, ты уверен в обществе там, и тому подобное, но это не тот источник. Когда нужно действительно утешиться Богом. И вот здесь понятно, когда такие вещи давят на нас, это показывает, что страсть к таким вещам больше, чем страсть к Богу. Это нам проповедует, что нам нужно искать Бога. Так вот, что же делать, чтобы жаждать Бога больше всего? Что конкретно делать? Две вещи главные я скажу. Первое касается всей церкви. Нам нужно служение удовлетворенных Христом наставникам. Нам нужно, чтобы удовлетворенные Христом наставники наставляли нас. Каждого из нас, меня в том числе, нам нужны такие люди. Бог в церкви так все соразмерил, что некоторые люди впереди прошли, и если они действительно, они утверждаются в Боге и более зрелые, они могут заботиться о тех, которые еще не прошли туда. Вопрос не в том, сколько лет вы во Христе, я не про это говорю. Есть люди во Христе столько лет, а они еще в первом классе. К сожалению, по времени должны быть учителями и наставниками, а их все еще нужно оставлять в основах веры. Я говорю о духовном прогрессе. Есть люди, которые больше прогресс испытали, они более удовлетворены Богу. Мы нуждаемся, чтобы они служили нам. Мы нуждаемся в таких людях. Мы все исполнены Святым Духом, или все имеем Святой Дух. Не все всегда исполнены. Мы все что-то знаем, мы все можем быть спасенными, но мы все равно нуждаемся в таком служении. Церковь так устроена. Ефесянам 4:11 и ниже будем об этом проповедовать. Что Бог некоторых людей особым образом поставил. Мы нуждаемся в таких служителях. Друзья, которые служат. Хочу к вам сейчас прочитать текст. Как должно характеризоваться ваше служение? Любое служение. Если вы встречаете кого-то внизу, раздаете там книжечки, здесь в библиотеке, на домашней группе, или лично с кем-то общаетесь, или ведете домашнюю группу. Павел, смотрите, говорит, с 25 стиха. «И я верно знаю, что останусь», то есть он выше говорил, «хочется разрешиться быть со Христом, а оставаться в плоти нуждея для вас». И он говорит, «и я верно знаю, что останусь», он как-то это знал, «и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот его характеристика служения. «Я служу, чтобы вы были успешны и вы имели радость в вере». Он сам жил, он говорил, для меня жизнь Христос, он говорит, и характер моего служения, характеристика моего служения, то, что я хочу, чтобы другие люди точно так же возлюбили Христа и были в нем удовлетворены. Не просто, чтобы они за мной следовали, там делали правильные дела. Я хочу, чтобы они наполнились такой радостью. Чтобы они наполнились радостью от Бога. Друзья мои, много служений в Украине, я вижу, которые не имеют этой характеристики и близко. Которые развлекательную сторону больше имеют. Когда я смотрю на некоторые подростковые служения, мне просто плакать хочется от этого. Это не служение Божие. Это развлечение молодняка, извините за такую фразу. Это просто приколы, которые они делают. И там можно толпы собрать. Это не проблема, эти толпы собираются и в безбожных тусовках тоже. И даже больше собирается. И христиане думают, нам нужно таким же методом тут собрать толпу. Но мы можем собрать, мы можем сделать им представление, можем сделать шоу, можем дать им самореализацию, мы можем устроить какие-то классные кемпинги или еще что-то такое. И это все рассыпается и рассыпается и рассыпается. Прошла какая-то группа людей и потерялась. Мы новую набрали, в этом нет силы. Если мы не привязываем их к Богу. Ну, они молодые, их нельзя ранить. Их нельзя там прямо Библией, что ли, по голове бить. Нужно так мягко фильмы посмотреть, немножко так подискутировать, может, немножко там помолиться. Ну, Библию, несколько стихов, конечно, нужно там упомянуть, где-то, может быть, какая-то группа, какой-то урок, который мы вместе пройдем, один стих и 25 примеров. Это то, что не изменяет людей. Подумайте о душепопечении, подумайте о том, как вы... Подумайте, мужья, как вы служите своим женам. Это, кстати говоря, вы наставники для своих жен, это ваш первый ученик. Подумайте, к чему вы привязываете своих жен. Кухня, к тому, чтобы просто ходить на собрание. Или вы так пылаете Христом, что ваша жена смотрит на вас и говорит, у меня этого нет. Я хочу идти, я пойду проповедовать, я хочу такого, как у тебя. Если вы не пылаете, ваши дети вырастут лицемерами. Потому что они увидят, что вы лицемер. Вы ходите на собрание, вы делаете правильные вещи, вы где-то там праведно поступаете, вы делаете какие-то жертвы своего сердца. Но этого столь мало, что ваши дети, они не увидят. Они подрастут, и у них мир будет черно-белый. И они смотрят, вот здесь человек горит о Христе, а мой папа не горит. Он не разглядит в сердце там какая-то там заковыка, какое-то там решение, которое он принял 5 лет назад. Он не увидит это. Он посмотрит внешне, о чем папа со мной говорит, о чем они с мамой говорят, как они едут на собрание, ссорятся они или нет. Что они, о чем они говорят после собрания? Как они ценят наше богослужение? Как они ценят домашнюю группу? Можно увидеть их с Библией или нет? Во время проповеди или дома? Вот что они увидят. И из этого они сделают вывод. И может быть, им придется пережить глубочайший кризис. И может быть, Бог благословит их остаться в церкви. Но это будет не ваша заслуга. Это будет заслуга, может быть, какого-то христианина, другого в церкви. И это горе. И дети не смогут делиться с родителями, они не смогут откровенно говорить о страданиях, о переживаниях, они не смогут учиться. Поэтому нам нужно служение удовлетворенных Христом наставников везде, во всей нашей жизни. На работах люди нуждаются не просто узнать, что мы ходим в такое-то место на собрание. Они нуждаются в христианине, который любит Бога там. Это шокирует других, они его не понимают, фанатик, что угодно могут сказать. Но если он любит, они все равно, 1 из 10 может быть, который истинно думает о Боге, он видит, это истинный христианин. У него есть что-то такое, чего ни у кого из нас нет. У него есть сверхъестественная радость. В этом мир нуждается. Не в количестве церквей, не в количестве каких-то служений, а в людях, которые пылают о Христе, для которых жизнь Христос. Это то, в чем нуждается мир, в котором мы живем. Дабы похвала, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Вот мое служение. Есть другой отрывок в Коринфянах, точно так же Павел формулирует суть своего служения. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, через мое служение, при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова. Они уже благовествовали, и он говорит, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, а не какую-либо другую, которая называется евангельской. И не страшитесь ни в чем противников. Братья и сестры, это для них есть предзнаменование погибели. Я в тюрьме, это проповедь для этого мира, они погибнут и будут наказаны на суде, они будут вечно гореть в аду. Я сижу в тюрьме, это проповедь им, это предзнаменование их погибели. А что для нас это предзнаменует, наши страдания? А для вас это предзнаменование спасения. Истинного спасения, истинной свободы в Боге. И сие от Бога. Это Божий замысел, это Божья мудрость. Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Любите Его больше всего, идите через страдания, живите достойно благовествования. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Вот к какой жизни должно приводить библейское наставничество. Радость в Боге, успех в праведности и служении, путь сквозь страдания, но эти страдания не лишают нас радости, так как главное стремление – это близость с Богом. И второй главный ответ – как приблизиться к Богу? Это касательно больше лично каждого из нас. Приближать свое сердце к Богу нужно. Мы призваны к этому. Утешайтесь Богом. Возрастайте в том, чтобы ценить и любить Бога, чтобы искренне говорить «Для меня жизнь Христос». Как мы это можем делать? Первое, нам нужно познавать истину Слова Божьего. Через личное исследование Библии, через проповедь, через домашнюю группу, через церковную школу, которая у нас организована для того, чтобы не просто умников вырастить, а пылающих о Боге поклонников. Поэтому у нас есть конференции, книги и так далее. Истина изменяет наши сердца. ни атмосфера поклонения, притушенный свет, несколько свечей, и мы чувства испытываем. Это неплохое дело, нет проблем с этим. Но в этом нет духовной силы нас изменять. Истина нас изменяет. Второй момент. Личное время с Богом. Это слово и молитва, это личное преклонение перед Богом. Читайте псалмы, много Давид об этом говорит, как он на постели размышляет от Бога, как он плачет там, как он поклоняется, как он молится, как он рассуждает над законом и тому подобное. Мы нуждаемся в таком времени. Мы нуждаемся в том, чтобы каждый день выделять час времени, может быть больше, для того, чтобы сосредоточенно смотреть на Бога, думать о Нем, изливать свое сердце перед Ним, молиться Ему, восторгаться Им. Учиться это делать, петь Ему. Я не знаю, поете вы в личное время или нет. Я специально завел себе, у меня плохая память на песни. Я завел себе здесь страничку в конце Библии, где пишу песни, которые помогают мне поклоняться Богу. И я пою Богу. Хорошо, думаю. Богу нравится. Я искренне пою. Может быть, кому-то не понравился, у кого слуха нет. Третье, особенное познание Бога. Нам нужно познать то, какой Бог, потому что мы преображаемся от созерцания Бога. В Коринфянах это написано. Мы должны узнать, какой наш Бог. Мы с вами мало знаем, кто такой Бог. И нам нужно, нам нет времени дремать, отдыхать, отвлекаться. Нам нужно вникать в Писание, чтобы узнавать, какой Бог, и видеть, как Он действует в нашей жизни. И через Писание. Поэтому у нас будет конференция, посвященная этой теме, для того, чтобы мы действительно собрались и один день, и еще потом проповедь в воскресенье созерцали Бога, какой Он, и восхищались о Нем. Четвертое – это поклонение в пении и молитве. Это то, почему у нас на богослужении есть такое особенное время поклонения. Проповедь – тоже время поклонения, но это такое другого рода время поклонения, для того, чтобы мы думали о Боге и познавали Его, преклонялись. И последнее – это практическое исполнение слова. Познание Бога или приближение своего сердца к Богу невозможно без подчинения Его слову. Все меркнет и истина, и личное время с Богом, если мы не подчиняемся слову. Итак, я хочу предложить вам несколько вопросов. Подумайте, что вы цените больше, чем Христа. Если вы воспользовались листками для конспектирования, там есть такое место для принятия решений. Запишите, как вы думаете, что вы точно цените. Я знаю, что я ценю больше, чем Христа. Я немножко поделился с вами. Может быть, недостаточно много, но поделился. Я знаю, что меня искушает ценить больше что-то, чем Христа. Это нужно знать. Покайтесь в этом идолопоклонстве. Отрекитесь от этого. Примите решение ненавидеть что угодно больше, чем Христа. Еще один момент. Оцените вообще свою страсть к Богу, свою любовь к Богу. Оцените по пятибалльной шкале, что бы вы себе поставили. У вас яркая страсть 5, или вы достаточно безразличны к Богу, у вас там еле-еле 1 или 2 набирается. Если у вас меньше 3, это серьезный сигнал, это сирена, которая должна гореть. Если вы служите в церкви, возможно, вам нужно прийти ко мне или еще к вашему наставнику и сказать, я должен оставить служение. И я вас прошу, нам нужно много служителей, но я вас прошу, оставьте служение. Это служение не угодно Богу. Пусть мы вместе все будем страдать от того, что у нас недостаточно служителей, но нам не нужны функционеры, которые будут делать функции, исполнять. Нам нужны наставники, которые сами удовлетворены Христом. Только такое служение меняет церковь. Как бы оценили вас люди из вашей домашней группы, подумайте. Вы себе ставите оценку, как бы оценили вас люди со стороны. А как бы оценили вас люди, с которыми вы живете? То ли ваши близкие, может быть, ваша семья, или просто вы с кем-то, с братьями и сестрами, или с неверующими живете. Как бы они оценили это? Как бы оценили люди, с которыми вы работаете? Может быть, вы год уже работаете, а люди еще даже не знают, что вы христианин. У вас яркая страсть к тому, чтобы люди вас принимали. Эта страсть больше, чем страсть ко Христу, чтобы являть Его. Поэтому вы прячете свое христианство, чтобы иметь комфортные отношения с людьми. Для вас комфортные отношения с людьми больше значат, чем возвеличить Христа там, где вы есть, жизнью или смертью, работой или увольнением. И еще один вопрос последний. Решите, как вы будете возрастать в любви к Богу. Решите, что из того, что я сказал, может быть еще что-то. Это не все на самом деле. Может быть, еще что вы решите осознанно, посвященно, из дня в день, из недели в неделю вы будете это делать, для того, чтобы расти в любви. Нам всем нужно расти. Мне нужно расти постоянно. Мне нужны мои решения, у меня они есть, и я осмысляю, и новые решения принимаю. Мне нужно расти в любви к Богу. Без этого невозможно жить. Пусть Бог благословит наши сердца и нашу церковь любовью к Нему. Пусть наша церковь, и каждый из нас будет отличаться радостью к Нему, удовлетворенностью в Нем, счастьем в Нем. И пусть Бог благословит нашу церковь служителями, которые будут очень осознанно и посвященно расти в удовлетворенности в Боге, в подчинении Ему. Тогда мы будем все с вами очень счастливы. Они будут о нас заботиться. Как сейчас о нас заботился Саша, когда вел собрание, как сейчас о нас будут заботиться, или чуть позже, не знаю, братья, которые будут вести поклонение. Давайте помолимся. Господь Иисус, Боже, мы преклоняемся перед Тобой. И мы славим Тебя, что Ты не создал мертвую религию, не создал социальную группу или партию на земле, но Ты принес жизнь в каждое сердце и в церковь в общем. Ты принес живые отношения с Тобой. Ты оживил сердца от мертвечины, от идолопоклонства, от порабощенности самим собою, для того, чтобы освободить нас, чтобы любить Тебя, чтобы поклоняться Тебе, чтобы восторгаться Тобой и восхищаться Тобой, Господь, и иметь от этого такую неземную, сверхъестественную силу для жизни. Это все от Тебя, Господи, это удивительно, это дивно в очах наших, и мы всю славу, Господь, воздаем Тебе, и мы признаем, что Ты величественный, прекрасный Бог, что Твой подвиг на Голгофе, Он шокирует наши сердца, Он в восторг приводит наши сердца, Он умиляет наши сердца перед Тобой. И мы любим Тебя, Господь, и мы хотим жить для Тебя и умирать для Тебя. Хотим самую маленькую вещь в нашей жизни делать из любви к Тебе, с таким мотивом. Пожалуйста, благослови нас, благослови нашу церковь. Укрепи нас, взрасти нас, чтобы мы пылали такой любовью к Тебе. Чтобы мы зажигали друг друга, чтобы мы наставляли друг друга такой любовью. И тогда Твое имя будет возвеличено более всего. Чем больше мы восхищены Тобой, удовлетворены Тобой, обрадованы Тобой, тем больше Ты возвеличен на земле и прославлен здесь. Чего мы хотим, что и есть спасение для нас. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Веди нас, Господь, сейчас поклоняться Тебе дальше. Аминь.